You are listening to the Authors Christian Radio Program, Living Spring.
На волне Портландского христианского радио вас приветствует программа «Живой родник».
Мир вам, друзья! В эфире еженедельная авторская христианская радиопрограмма «Живой родник» и с вами ее ведущий Алексей Мицук. Программа доступна для прослушивания и скачивания как в Штатах Америки, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья, используя ресурсы компьютера или селфона, набрав адрес pdxrr.com, а также app на вашем смартфоне. Кроме этого, для скачивания можете воспользоваться ресурсами радиоархива церкви fsbc.us. Откроем Евангелие от Матфея, 17 главу, и будем читать с 1 по 5 стихи. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем три кущи: тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда же он еще говорил, «Се облако светло осенило их, и се глас из облака глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Сегодня мы будем вспоминать события из жизни Иисуса Христа и его учеников, Петра, Иоанна и Иакова, когда, как написано, «Христос преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». Это событие в христианском мире называется преображением, и об этом наша сегодняшняя программа. Будьте благословенны, дорогие радиослушатели, оставаясь с нами.
Зеркало души. В посеребренное стекло не раз бросаем взгляд. Поправим наспех прядь волос, проверим свой наряд, окинем с ног до головы себя перед стеклом. И я так делаю, и вы, кто с этим не знаком? Художникам зеркальный свет, квадрат или овал, он отражает наш портрет, он нас нарисовал. О, зеркала не могут лгать и отвергают лесть. Их долг — портрет наш показать таким, каков он есть. Какое в зеркале лицо? Мы видим каждый штрих, все недостатки на лицо. Мы исправляем их. Одним движением руки мы пятнышко сотрем. Расправим брови, со щеки соринку уберем. Привыкли в зеркало смотреть. Обычные дела. За нарисованный портрет спасибо зеркала. Наружному наводим лоск, и в зеркале блестит. Но жаль, настенное стекло а внутренним молчит. Увидеть внешнее легко, есть зеркала везде, а то, что в сердце глубоко, непросто разглядеть. Увы, не сделали зеркал, стекла такого нет, но, слава Богу, Он мне дал другой зеркальный свет. И зеркало в руках лежит, смотреть в него могу. Скажи мне, Господи, скажи, страницы не солгут. О, зеркала Господних слов умеют говорить. И, высветив добро или зло, покажут, что внутри. Я в Библию бросаю взгляд и вижу без прикрас, какая в свете слова я. Господь ответ мне даст, и сердце моего лицо до мелкого штриха, все недостатки налицо, все пятнышки греха. Увидеть мало свой портрет, Бог скажет: грех оставь. Господних слов зеркальный свет, исправь меня, исправь.
Хочу здесь ничего не значить, но своей чуткою душой в помощь быть тому, кто горько плачет, и от мира слезы свои прячет, боль сколь души своей больной. Мое моление, пусть мое здесь на земле рождение будет в пользу брату моему, будет в пользу брату моему.
Луки, 9 глава, с 28 стиха. «После сих слов дней через восемь взял Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую и блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившиеся во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. И был из облака глас глаголющий: «Сей есть сын мой возлюбленный, его слушайте». Событие, о котором мы прочитали, для человечества имеет огромное значение. Бог явил свою славу в Сыне Своем, нашем Господе Иисусе Христе. В этом тексте Писания показан момент, когда прозвучал этот глас с неба, утверждающий божественность нашего Господа Иисуса Христа. Ученикам необходим был этот момент, потому что впереди были страдания Господа, страдания их Учителя, которому они верили, доверив свои жизни. Бог знал, что испытания, которые ожидаются впереди, они будут очень сложными. Пережить в человеческом сердце, человеческим разумом все то, что произойдет на Голгофе, казалось бы, невозможно. Бог укрепляет через это событие сердца учеников, укрепляет их веру. И еще раз хочу подчеркнуть, показывая славу и величие своего Сына. Для верующих людей, конечно, это особый момент в жизни нашей, когда мы можем войти в славу нашего Небесного Отца. Когда мы читаем тексты Священного Писания о том, что ученики, находясь с Иисусом Христом, видели чудеса, которые Он совершал, конечно, они переживали особую величайшую радость. Их Учитель, их Господь совершает эти чудеса, Он исцеляет больных, Он воскрешает мертвых, Он провозглашает слово истины и открывает для них вечность. Сегодня для нас, верующих людей, гора Преображения – это особое место, особого благословения, которое Бог явил для этих учеников. Иоанн свидетельствует, восклицает в своем слове, это Иоанна 1 глава 14 стих, «И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Друзья дорогие, люди увидели славу Божьего Сына. Конечно, для нас, христиан, гора Преображения – это нечто особое. Глубоко верить, что каждое сердце желает иметь эту возможность подняться на гору Преображения и войти в славу своего Небесного Отца. Друзья дорогие, в мире, в котором мы сегодня живем, потрясающем мире греха, неправды, зла, обмана – это место, где мы можем по-особому приблизиться к нашему Господу. Ученики, пережив эту встречу или увидев эту славу, они восклицают и говорят: «Нам хорошо здесь быть». Вы знаете, это один из критериев нашей жизни, когда наше сердце влекомо Господом, когда наше сердце наполнено Его славой, нам хорошо здесь быть в любых обстоятельствах жизни, в любых переживаниях, которые мы переживаем на этой земле, нам хорошо здесь быть, потому что Его присутствие, оно дает мир и благословение нашим сердцам. Бог хочет, чтобы мы действительно имели это желание приближаться к Нему. 2 Коринфянам 3 глава с 18 стиха мы читаем такие слова. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Друзья дорогие, текст Священного Писания провозглашает состояние нашей души, преображаясь в тот же образ, преображаясь в образ нашего Господа Иисуса Христа. Брат дорогой, сестра дорогая, во Христе Иисусе мы святые люди. В Адаме, в адамовской плоти мы грешники. Из этих грешных людей Господь создает новое, прекрасное, святое, создает свою церковь. И написано, что врата ада не одолеют ее. Почему? Потому что эта святость является силой, которую враг души человеческой не может преодолеть. Ты и я, мы имеем эту святость во Христе Иисусе. Божья слава, явленная там на горе Преображения, говорит о том, что, войдя в небесные обители, в то, что приготовил Господь, мы войдем в эту славу. И эта слава снова будет окружать нас. Сегодня мне очень бы хотелось, чтобы наше сердце было открыто к тому, чтобы просить Господа, чтобы Он благословил каждое мгновение нашей жизни, чтобы мы могли действительно, приближаясь к Нему, понимать, что нам необходимо это очищение и освящение. Павел в своем послании пишет замечательный текст, 1 Коринфянам 1 глава. Я хотел бы, чтобы мы могли очень внимательно прочитать этот текст Священного Писания и принять его всем своим сердцем. Павел, волей Божией призванный апостол Иисуса Христа, при Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Друзья дорогие, он обращается к Коринфянской церкви, святым, призванным, избранным Господом. Это еще раз утверждает уникальную истину. Церковь, которую искупил Иисус Христос, она является святой церковью. Проблема нашего времени – в котором мы живем последнего времени, это то, что приходит отступление или придет отступление. Павел говорит об этом в своих посланиях, он предупреждает и говорит, что придет отступление, откроется сын греха, сын погибели, придет этот момент в жизни людей, где снова будет эта борьба, где необходимо будет стоять с особой осторожностью на страже своего сердца. Друзья дорогие, снова необходимо это гора преображения. Необходимо изменение нашей жизни, чтобы устоять против врага души человеческой. Я думаю, что сегодня не секрет, что признаки последнего времени – это не только те стихийные бедствия, которые переживает человечество, переживает земля. Это не только те моровые язвы или эпидемии, которые сегодня происходят на земле. Это не только войны. Это не только голод, который приближается на эту землю, но это в духовном мире сильнейшая борьба, придет отступление. Скажите, для неверующих людей может прийти отступление? Конечно, нет, они в этом отступлении живут, они наполнены всеми этими нечистотами, которые сегодня проявляются вокруг нас. Друзья дорогие, Священное Писание предупреждает, что придет момент отступления среди верующих людей, которые знают Господа. Среди тех людей, которые вкусили как благ Господь, но потеряли что-то в своей жизни, потеряли в этих отношениях. Может быть, сегодня очень трудно для нас представить эту картину, когда ученики вместе с Иисусом Христом поднимаются на эту высокую гору, так говорит Священное Писание. И сегодня в Братской прозвучал этот момент. Христос поднимался, чтобы преобразиться перед ними. Ученики поднимались, чтобы иметь молитвенное там общение. Друзья дорогие, необходимо было оставить свои удобные места, свой комфорт и подняться на эту гору. Легко прочитать, но это занимало время, это занимало силы, это необходимо было здоровье, чтобы подняться на эту гору и быть в присутствии этой величайшей славы. Сегодня для каждого из нас это тоже то, что необходимо так на этой земле в ожидании пришествия Господа Иисуса Христа, понимая, что лукавый ополчается против детей Божьих. Сегодня необходимы силы, сегодня, может быть, необходимо оставить свои комфортные места с тем, чтобы стать на страже своего сердца, на страже своей семьи. Придет отступление, так пишет Павел в своем послании к Фессалоникийцам. Я думаю, что сегодня не секрет для нас, верующих людей, что переживает человечество. Сегодня почти в каждой стране принимаются беззаконные законы, которые людей отталкивают от каких-то элементарных человеческих взглядов и понятий. Сегодня разрушен институт брака. Растоптаны всякие понятия доброты, сочувствия, ценностей, взглядов на жизнь, на то, что было очень ценным для наших прародителей, за что они стояли и боролись. Сегодня все это растоптано, перечеркнуто. С одним единственным девизом – создать демократию и удобство для всех людей. Но почему-то это удобство создается для тех меньшинств, которых меньше на этой земле, людей, помраченных разумом. Друзья дорогие, приходит это отступление, и оно порой влияет на состояние нашей души, нашего сердца, на состояние верующих людей на этой земле. И снова-таки, чтобы устоять сегодня, необходимо действительно эта гора преображения. Необходимо видеть перед собой славу нашего Господа, понимая, что ничто нечистое не может приблизиться к святому и всемогущему Богу. Сегодня Господь предлагает или дает возможность, дает время, чтобы каждое сердце могло проверить свои отношения с Ним. Для учеников это был восторг, потрясение, переживание увидеть славу, славу своего Учителя, Господа Иисуса Христа. Что сегодня мы переживаем, друзья дорогие, когда Бог открывает свою славу через свое Слово? Слово, которое Он оставил на этой земле, и Слово, которое не меняется, не теряет свои силы и своей значимости. Друзья дорогие, мы действительно счастливы люди тем, что наш Господь является Господином нашей жизни, что мы можем принять всякое помышление в послушание Христу, что мы можем контролировать свои эмоции, свои чувства, что мы можем осознавать, что мы принадлежим полностью Ему. Пусть Бог нас в этом благословит. Пусть Бог сегодня благословит твое и мое предстояние перед Господом. Друзья дорогие, рассказать о славе нашего Господа нашим детям и внукам, передать вот тот внутренний мир, в котором мы живем, которым мы радуемся и в котором мы стоим. Павел пишет второе послание к Тимофею, 3 глава, с 1 стиха. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, не любящие добра, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Друзья дорогие, номинальное христианство – это то, что, казалось бы, он имеет эти силы, вроде бы как благочестие есть, но внутри остается пустота. А человек, который, религиозный человек, это то, что не дает возможности увидеть славу нашего Господа. Пусть Бог сегодня благословит каждое сердце, всех присутствующих в этом доме молитвы. Друзья, дорогие братья и сестры, сегодня это замечательное время склониться перед нашим прославленным Господом и поблагодарить Его за то, что Он открыл свою славу и свое величие. Поблагодарить Его за то, что, имея эту славу, данную Ему Богом Отцом, Он все равно был распят на Голгофском кресте ради того, чтобы тебе и мне подарить это спасение, чтобы дать силу победы в твоей и моей жизни, чтобы дать уверенность и надежду в том, что Он придет за Своей Церковью, а значит, мы будем вместе там, в небесах. Мы действительно святые люди. И действительно, сегодня это провозглашение, это не пустой звук. Во Христе Иисусе мы имеем прощение наших грехов и дар вечной жизни. Во Христе Иисусе мы освящены, мы посажены с Ним в небесах. Остался небольшой период времени жизни на этой земле. Пройти необходимо этот отрезок и не упасть. Пройти и оказаться победителем, а не побежденным. Пусть Бог нас в этом благословит. Действительно, преображение – это измененный образ жизни. Друзья, дорогие, преображение меняет все. Наше мышление, наши цели, наши задачи, наши ценности, на которые мы порой полагаем свое все время и желание. Друзья, дорогие, это меняет все. Это меняет наш внешний образ жизни. Хотим мы это признать или нет? Я так бы хотел, чтобы этот праздник преображения, то, о чем мы вспоминаем на протяжении этой недели, оно побудило наше сердце пересмотреть все, чем мы живем, чем движемся, ради чего мы все это делаем на земле. Придет момент, когда мы будем иметь славную встречу с нашим Господом на облаках. И вместе со святыми мы склонимся перед нашим Небесным Отцом. Мы поблагодарим Его за ту благодать и милость, которую Он проявил к нам.
Мы ждем с небес Христа, Спасителя людей. Мы ждем с небес Отца искупленных детей. Немедленно назначенный час он придет.
Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы когда придет и постучит, тот час отворить ему». Тема сегодня моей проповеди – ожидание пришествия Христа. Когда Христос создал церковь на этой земле, определил так, что церковь не вечно будет жить на земле, но придет время, когда Он своих святых, избранных, возьмет от этой земли, чтобы они были там, на небесах, где сегодня Господь наш. И прежде чем Господь ушел на небо, Он оставил удивительное обетование, которое записано в Евангелии от Иоанна, 14 глава. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Слово Божие, оно верно. Оно всегда исполняется и будет исполнено. Как пророк Исаия пишет, 55 глава, 11 стих. «Слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал Его». Христиане всех веков и поколений ожидали пришествия Господа Иисуса Христа. Апостолы ожидали, когда Христос придет, чтобы взять их в небеса. Первая церковь жила ожиданием. Я помню годы атеизма, годы гонения, когда христиан преследовали, но всегда звучали проповеди о пришествии Господа Иисуса Христа, что Господь придет и возьмет свою церковь в небеса. И вот этой верой, надеждой, проходя через определенные страдания и испытания, церковь жила и проповедовалась о том, что те, кто не готов, они останутся, неверующие, не готовые, останутся на великую скорбь, которая грядет после того, как церковь Христова возьмется. И когда многие люди слышали, что наступит время очень тяжкое, время испытания, время наказания, то многие люди обращались, принимали Христа в свое сердце, как написано в Писании, что «о других и страхом спасайте». Как хочется, братья и сестры, чтобы церковь, христиане наших дней к этому вопросу относились очень серьезно и ответственно. Есть такой псалом, церковь поет, такие слова: «Ах, земля, чужая сторона, чуть обжитый уголок вселенной, о другом отечестве узнал, мы идем к нему без сожаления. Ты, земля, обиды не таи, не суди придирчиво и строго. Нынешние жители земли завтра, может быть, увидят Бога». И в припеве такие слова: «Скоро скажем мы тебе, прощай, и свершится в миг переселения». Переселение Церкви Христовой, оно может совершиться в одно мгновение. Как важно быть готовым к пришествию Господа Иисуса Христа. Из этой притчи, которую мы с вами прочитали, я хочу взять немного, всего лишь только два урока для нас, которые помогут нам быть в правильном состоянии ожидания пришествия Иисуса Христа. Итак, первый урок – служить Господу, угождая Ему во всем. И стихи, которые мы прочитали, я хочу еще напомнить. «Да будут чресла ваши припоясаны, и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы, когда Он придет и постучит, тот час отворить Ему. Блаженны рабы те, которых Господин, придя, найдет бодствующими. Истинно говорю вам, Он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те». В мире всегда угождают высокому начальству. Вы, наверное, это заметили. Может быть, и у кого-то есть вот такое желание угодить своему начальству. Плохо это или хорошо? Если это правильно, хорошие мотивы, тогда хорошо. Если же мотивы неправильные, то тогда это делать нельзя. Я помню, когда-то на Украине мне пришлось быть в одной местности, и когда мы ехали с семьей на машине, дорогу перекрыли, и я решил узнать, что же происходит, почему охранники перекрывают дорогу, дальше ехать нельзя, и нас попросили запарковать машину рядышком. Оказалось, что президент Украины Леонид Данилович Кучма, он приехал в одно село и, конечно, там встретился с народом и решил посетить храм православный, который, кстати, и сам он построил, выделил деньги. И когда я подошел, то я удивился, что храм стоял на высоте, там были ступеньки бетонные, но по всем этим ступенькам положили такой красный ковер, дорогой. И народ стоял, ждали президента. И когда он приехал, то вот этой поковровой дорожке он поднялся в храм, там зажег свечку, наверное, больше никого не пустили. Православные люди не пустили в храм, чтобы поклониться Господу, пустили одного президента. И он сделал там какие-то дела, недолго, потом вышел, и когда он уехал, то эту дорожку спешно смотали и куда-то убрали. То есть простой люд, он уже должен подниматься по простым ступенькам и так далее. Вот такой почет и такое угождение людям, которые имеют власть в этом мире. Я помню в армии, когда приезжало высокое начальство, то не только убирали там территорию, но даже асфальт мыли с мылом. И листья на деревьях красили, и газоны в зеленый цвет красили, лишь только чтобы угодить высокому начальству. Мы с вами прочитали притчу о господине, но этот господин не такой. Мы с вами будем рассуждать, он очень добрый, он очень хорошо относился к своим слугам. Но вот в чем вопрос. Этот господин, мы читаем в 36 стихе, он должен был возвратиться со своего брака. И слуги должны были его ждать. В любой момент он мог возвратиться. То есть они не знали, когда это время наступит. Тогда не было ни телефонов, ни селфонов, нельзя было послать телеграмму, чтобы они в какое-то время определенное были готовы. Но слуги, не зная, когда он возвратится, в какое время, знали, что это время оно настанет, когда господин их приедет домой. И нужно было, как Писание говорит, бодствовать. Нужно было в любой момент встретить своего господина. В 37 стихе мы читаем так, что когда господин возвратится, то он должен найти их бодствующими, то есть не спящими. Бывает, что христиане в наше время ждут господина своего, но состояние такое сонное, и подчас трудно проснуться из вот этой духовной спячки. Вот эта притча, она побуждает нас о том, что мы, рабы Господа Иисуса Христа, должны бодствовать. Должны бодствовать всегда днем, должны бодствовать ночью. Духовное бодствование, чтобы когда Господь придет, чтобы встретить Его как Господина нашего, как Спасителя, с горящими светильниками. И вот в 35 стихе написано: «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие». На Востоке носили длинную одежду, и чтобы кому-то послужить, нужно было эту одежду припоясать, чтобы она не мешала если человек будет какое-то дело делать, тем более трудное. И вот здесь мы читаем, что «да будут чресла ваши припоясаны», то есть будьте готовы к тому, чтобы послужить для того, чтобы встретить. И дальше мы читаем «и светильники ваши горящие». Каждый должен выполнять свое служение, которое Господь определил. Каждый должен стоять на своем месте. Более того, вся наша жизнь христианская, она должна быть служением Богу. Написано Колоссянам 3 глава с 23 стиха. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у него нет лицеприятия». Итак, служить Господу в церкви, служить Господу там, где мы живем, там, где мы работаем, там, где мы находимся, на всяком месте нужно служить Господу и Спасителю нашему, нашему Господину. При таком отношении ко Христу никогда, никогда Господь не останется в долгу перед своим народом. И, как мы читаем, Он отблагодарит самым удивительным образом. Он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. 37 стих. Братья и сестры, подумайте об этом. Сам Господь послужит своим рабам. Удивительный наш Господь, который действительно любит свой народ и который очень многое сделал для того, чтобы мы с вами были спасены, и который еще очень многое сделает для своей возлюбленной церкви. Стоит любить нашего Господа, нашего Господина, и стоит Ему угождать, и стоит трудиться во славу имени Его Святого. Второй момент или второй урок – готовность к неожиданному пришествию Иисуса Христа. Мы всегда к чему-то готовимся. Вот проанализируйте свою жизнь, мы всегда к чему-то всегда готовимся. Готовимся к тому, чтобы, ну, к взрослой жизни, чтобы получить профессию, чтобы получить хорошую работу, стать независимым. Для этого нужно выучиться. Мы учимся, готовимся к взрослой жизни и так далее. Мы готовимся, чтобы создать семью, готовимся, чтобы куда-то поехать в отпуск. Представьте, сколько приготовлений всяких. Мы готовимся встретить гостей. Это тоже определенное приготовление, особенно для сестер. Это нужно все убрать, нужно приготовить, чтобы достойно встретить. Я в последнее время очень часто слышу, нужно приготовиться к голоду, который грядет на всю вселенную, и призывают заготавливать там всякие запасы, чтобы, если будет это продолжительное время, то нужно пережить это время. И многие вот этим призывом даже вводят в смятение людей простых, а что же будет дальше? Но вопрос готовности к пришествию Иисуса Христа. Готовимся ли мы встретить нашего Господа? Вот этот духовный вопрос. Житейские вопросы мы всегда решаем, и решаем их успешно. Голова всегда наша занята какими-то вопросами. Как наше сердце и разум заняты ли вопросом, приготовлением к вечности, к встрече с нашим Господом и Спасителем. И я хочу, чтобы вот этот вопрос, как я встречу Иисуса Христа, он был вопросом номер один в нашей жизни. Чтобы все остальные вопросы, они были, но пусть они будут второстепенными. Пусть этот духовный вопрос, он будет вопросом номер один. Я помню, когда я работал на поездах, и там нужно было пройти определенные, ну, такие процессы, чтобы поезд тронулся в путь. И какие эти процессы? Может быть, кратко. Ты должен прийти на работу в определенное время в депо, ты должен взять путевой лист, ты должен пройти медицинскую комиссию обязательно, ты потом должен принять локомотив, ты его должен осмотреть, ты его должен заправить, все вопросы связанные, проверить журнал, заполнить и так далее, выехать на станцию, прицепить состав и доложить, попробовать тормоза, доложить, что локомотив или состав готов к отправлению. И это готовность номер один. И диспетчер в любой момент, он может по рации объявить, что машинист такого-то поезда, ваше отправление в 12.01. И ты должен ответить, что я вас понял, в 12.01 отправление с такого-то пути. И ты должен вовремя отправиться. Ты должен быть готов к тому, чтобы выполнить то, для чего ты определен вот в этом деле. Итак, когда придет Христос, братья и сестры, готовы ли мы к тому, чтобы встретить нашего Господа Иисуса Христа вот в эту минуту, вот в это мгновение? Еще один пример. Я помню, когда мы ехали в Америку, это было 20 лет тому назад, и все уже сделали, все приготовления, очень много тоже различной суеты. Заказали машину, микроавтобус, он дизельный, а это было в январе месяце. И в определенное время уже самолет должен, есть расписание самолета, но когда нам нужно выезжать из дома, автобус не заводится, мороз большой, а двигатель дизельный, там трубочки, наверное, перемерзли, начал водитель гонять двигатель, сел аккумулятор. Нужно было искать зарядное устройство. Время идет, а мы были в то время в такой местности, где трудно было найти машину. Поставили какой-то обогреватель, чтобы там подогреть поддон. Я понимаю, что водитель волнуется, а я еще больше. Билеты взяли, а потом думаю, может быть, от Господа. Может быть, действительно нужно остаться на Украине. Но в конце концов, это долгая история, автобус завели, и вот мороз, гололед, мы приехали почти вот вовремя, прилетели уже в Америку сюда, слава Господу. Но пришел такой момент, они продумали вот эти вещи. Можно было прогревать двигатель, можно было топливо залить дизельное, все это можно было предусмотреть. Но так получилось, что не оказались мы готовы. И очень много переживаний. Хорошо, что конец был такой хороший, положительный. Но если мы говорим о пришествии Иисуса Христа, вот если человек не будет готов тогда, когда Христос придет, чтобы взять церковь свою от этой земли. И мы читаем 39 стих и 40. «Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий». Вот «в который час не думаете», так Писание говорит. Вот если бы мы думали, что сегодня вечером придет Христос в 5 часов вечера, когда церковь соберется здесь, молитвенный дом был бы заполненный. Но вот в который час не думаете, придет Сын Человеческий, и христиане должны быть готовы всегда. И вот здесь мы читаем, что Он придет как вор, то есть неожиданно. Тогда, когда люди, возможно, расслабятся, когда они будут его ждать вот именно в этот момент. И действительно, приход вора, он всегда неожиданный. Если бы хозяин дома знал, то он бы ждал, то он бы охранял дом свой. Друзья дорогие, христиане знают, что пришествие Христа, оно очень близко. Писание говорит о многих признаках, когда Христос придет, чтобы взять свою церковь. И эти многие признаки, они уже сбылись, это отдельная тема. Но мы читаем Евангелие от Матфея, 24 глава, 36 стих. Это слова Христа. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Точного времени никто не знает». О чем это говорит? Это говорит о том, что христиане должны быть всегда готовы, чтобы встретить Господа как своего личного Спасителя. Откровения, подобные места, которые мы с вами прочитали, 16 глава, 15 стих. «Се иду, как тать, блажен бодствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его». «Се иду, как тать». То же самое, это устаревшее слово, оно обозначает «вор». Снова повторяется. Несколько мест в Священном Писании говорит, что «се иду, как тать, как вор». То есть неожиданно, будьте готовы. Евангелие от Луки, 21 глава, с 34 стиха написано такие слова. «Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земли. Итак, бодствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Тоже предупреждение, чтобы мы были готовы, как тень, то есть как сень, то есть как тень, она приходит внезапно. Поэтому, друзья дорогие, пусть вот это слово, которое мы сегодня слышали и вместе рассуждали, оно вдохновит нас, оно благословит нас на то, чтобы действительно мы жили ожиданием пришествия Иисуса Христа. Да, на земле мы должны решать различные вопросы с помощью Божией, но хочу сказать, что пришествие Христа, оно стремительно приближается. И как важно, чтобы каждый из нас достойно встретил своего Господа. «Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий». Аминь.
Важно выходить с собрания преображенными. Преображение, оно напрямую связано с нашим общением с Богом. Пусть это будет в собрании, пусть это будет, когда мы дома сами читаем Библию, когда мы дома сами молимся, но именно тогда, когда у нас есть вот эта связь, когда у нас есть непосредственный контакт с Богом, вот тогда Господь что-то начинает делать в нашей жизни. Моисей беседовал с Богом, беседовал очень много дней, мы с вами читаем в Ветхом Завете, так что настолько Господь его преобразил, что потом израильтяне говорили: «Ты покрой свое лицо, мы не можем с тобой говорить». Вот такое сияние исходило из человека. Хочу пожелать нам всем, чтобы наше преобразование или преображение, оно действительно было прежде всего заметно для нас самих. Вы знаете, когда мы смотрим с вами в зеркало, очень важно не просто замечать дополнительные морщинки, которые появились, или еще какие-то недостатки, может быть, связанные с возрастом. Нужно смотреть, что произошло со мной, потому что написано, Павел говорит, что внешний наш человек тлеет, а внутренний обновляется. И это не что-то такое тайное, мистика какая-то, которую только Бог знает, а мы не знаем, мы даже не догадываемся. Я думаю, что мы, посмотря в зеркало, можем увидеть, наш взгляд стал светлее. Знаете, потому что человек, который познает Бога, который преображается в образ Христов, как мы говорили, оно отражается на его физическом теле даже. Я верю, что каждый верующий человек, он желает этого преображения, чтобы мы никогда не поменяли вот этот порядок. Сначала внутреннее. Сначала нужна внутренность чаши, а потом, да, написано, чтобы и чиста была, и внешность их. И это сделает Господь, если мы будем с Ним в общении, братья и сестры.
Праздник мой. весенняя земля. Гимн хваления живому Богу. Посмотри, как воскресает жизнь природы, как преображается земля. Знай, что воскресением Христовым жизнь воскреснет и твоя.
Уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу.
Слушайте нас в этот же день и в этот же час на волне этой же радиостанции. Благословенной вам жизни с Господом и спасибо, что были с нами.
Земля листвою, что же сделал ты для встречи с ним? Воскресает жизнь природы, как преображается земля. Знай, что воскресением Христовым так же жизнь воскреснет и твоя. Посмотри, как воскресает жизнь природы, как преображается земля. Воскресением Христовым так же жизнь воскреснет и твоя. Однажды нам дано, и призыв звучит поверить в Бога, потому что будет все равно, будет воскресение из мертвых. Посмотри, как воскресает жизнь природы, как преображается земля. Воскресением Христовым так же жизнь воскреснет и твоя. Посмотри, как воскресает жизнь природы, как преображается земля. Знай, что воскресением Христовым так же жизнь воскреснет и твоя. Жизнь воскреснет и твоя.